Глава третья. Взбесившийся конь. Норрис, король гамбургеров и миллионер, давным-давно позабыл о человеческом обращении. Шэдуэлл использовал его в ином амплуа. Во время первого пробуждения Фуги Норрис, ясное дело, был конем. Затем, когда всадник и скакун вернулись в королевство, и Шэдуэлл принял обличье пророка, Норрис стал скамейкой для ног, подавальщиком и шутом, на котором коммивояжёр упражнялся в унижении ближнего. Норрис нисколько не сопротивлялся. Под воздействием чар пиджака он оставался совершенно глух к самому себе. Но этим вечером шут наскучил Шэдуэллу. У него имелись новые вассалы, и унижать бывшего плутократа было уже не смешно. Перед распуском ковра коммивояжёр оставил Норриса своим охранником, назначив его их лакеем. Грубость для миллионера ничего не значила, но утрата иллюзий глубоко потрясла. Он был вовсе не глуп. Оправившись от первого потрясения, когда он очнулся и обнаружил, что с головы до ног покрыт синяками, Норрис сумел сложить вместе все фрагменты истории. Он не знал, много ли времени провел на крючке у Шэдуэлла. В родном городе в Техасе его признали мертвым, а жена уже вышла замуж за его брата. И не помнил почти ничего из пережитых унижений. Но он был совершенно уверен в двух моментах. Во-первых, именно Шэдуэлл довел его до нынешнего состояния. А во-вторых, этот самый Шэдуэлл ответит за все. Прежде всего, надо было сбежать от новых хозяев, что он легко сделал во время представления, когда распускался ковер. Никто и не заметил, как он отошел в сторонку. Дальше нужно было отыскать коммивояжёра, а это, рассудил Норрис, лучше всего сделать с помощью полиции, которая должна существовать даже в этой странной стране. В итоге он подошел к первой же попавшейся на пути компании ясновидцев и потребовал, чтобы его проводили к представителям власти. Ясновидцев нисколько не впечатлило его требование, зато сам он вызвал у них подозрения. Они обозвали его чокнутым, а затем обвинили в незаконном вторжении на их территорию. Одна из женщин предположила, что он может оказаться шпионом, и сказала, что лучше отвести его к властям. Норрис напомнил, что именно этого он и добивался, и они его отвели. Таким образом, вскоре разжалованный конь Шэдуэлла оказался в доме Капры, ставшем к тому моменту средоточием всеобщего волнения. За полчаса до Норриса сюда прибыл пророк, завершивший свое триумфальное шествие. Однако совет отказался допустить его в священное место без обсуждения того, насколько это этично. Пророк объявил, что понимает и уважает эти метафизические предосторожности, в конце концов, разве он не глаз Капры? А посему остался сидеть за затемненными стеклами автомобиля, пока совет судил и рядил. Собралась целая толпа. Там были и те, кто жаждал увидеть пророка во плоти, и те, кого зачаровал вид машин. Кругом царило оживление. Посыльные носили записки от членов совета в доме к начальнику конвоя, ожидавшему на крыльце, и обратно. Наконец было объявлено, что пророк все-таки может войти в дом Капры, если будет босым и без всякого сопровождения. Пророк согласился, и через пару минут после объявления дверца машины открылась, крупный босой мужчина вышел и приблизился к двери. Толпа рванулась вперед, чтобы лучше рассмотреть своего спасителя, приведшего их в безопасное место. Норрис стоял дальше всех. Он успел лишь мельком рассмотреть фигуру пророка и не видел его лица. Зато отлично рассмотрел пиджак и мгновенно узнал его. Тот самый пиджак, с помощью которого его дурачил коммивояжёр. Разве он сможет забыть его переливающуюся ткань? На пророке был пиджак Шэдуэлла. Значит, это и есть Шэдуэлл. Вид пиджака пробудил в памяти Норриса образы унижений, которые ему пришлось выносить. Он вспомнил пинки и проклятия, он вспомнил презрительные отношения. Клокоча от ярости, Норрис вырвался из рук сопровождавшего его человека и стал продираться сквозь толпу зевак к дверям дома Капры. Он видел, как промелькнул пиджак, и его хозяин вошел в дом. Норрис собирался идти следом, но стражник на крыльце преградил ему путь. Его оттащили назад, толпа смеялась и аплодировала его гримасам. Какие же они идиоты!» «Я его знаю!» — кричал Норрис, когда Шэдоу исчез из виду. «Я знаю его!» Он поднялся на ноги и снова рванулся к двери, но в последний момент развернулся и побежал обратно. Стражник клюнул на приманку и кинулся в погоню, в гущу толпы. Пока Норрис был прислужником, жизнь научила его кое-каким хитростям. Он увернулся от стражника, кинулся к оставшейся без охраны двери и перелетел через порог раньше, чем преследователь нагнал его. «Шэдуэлл!» — заорал Норрис. В комнате дома Капры пророк замолк посреди тирады. Его слова были умиротворяющими, совершенно ясными, однако даже самый близорукий представитель совета не мог не увидеть вспышки гнева в глазах миротворца при звуке произнесенного имени. «Шэдуэлл!» Пророк развернулся к двери. Он слышал, как члены совета шепотом обмениваются замечаниями за его спиной. Потом раздался шум в коридоре за дверью. Дверь широко распахнулась, и в комнату ворвался Норрис, выкрикивающий его имя. Скакун попятился назад, когда его взгляд упал на пророка. Шэдуэлл видел, как в его глазах промелькнуло сомнение. Норрис ожидал увидеть другое лицо. Еще есть шанс выкрутиться. «Шэдуэлл?» — переспросил коми-вояжёр. «Боюсь, я не знаю никого с такой фамилией». Он повернулся к совету. «Вам знаком этот джентльмен?» Они рассматривали его с откровенным подозрением, особенно один старик в центре собрания. Он не сводил мрачного взгляда с пророка с того самого момента, когда Шэдуэлл вошел в эту лачугу. И теперь, черт возьми, подозрительность только усилилась. «Этот пиджак!» — произнес Норрис. «Кто этот человек?» — вопросил пророк. «Неужели никто не выведет его отсюда?» Он попытался обратить все в шутку. «Мне кажется, он несколько не в себе». Никто не двинулся с места. Никто, кроме миллионера-коня. Норрис сделал шаг в сторону пророка и снова выкрикнул его имя. «Я знаю, что ты со мной сделал!» — говорил он. «Не думай, что я не понимаю! И сейчас я надеру тебе задницу, Шэдуэлл! Или кто ты там есть?» За дверью снова послышался шум. Шэдуэлл обернулся и увидел, как два лучших бойца Хобарта отодвинули в сторону стражника, чтобы прийти ему на помощь. Он открыл рот и собрался сказать, что сам разберется в ситуации, но не успел произнести и звука, когда Норрис с перекошенным от ярости лицом бросился на врага. У элитного отряда пророка имелись строжайшие инструкции, как действовать в подобной ситуации. Никто, ни один человек не имел права касаться их обожаемого вожака. Без колебаний оба полицейских выхватили пистолеты и пристрелили Норриса на месте. Он упал к ногам Шэдуэлла, кровь вытекала из ран яркими струйками. «Господи Иисусе!» — пробормотал коми-вояжёр сквозь стиснутые зубы. Эхо смертельных выстрелов затихло гораздо позже, чем сам Норрис. Казалось, стены дома не могли поверить в реальность этого звука, вертели его так и сяк, пока не убедились в его истинности. Толпа снаружи совершенно затихла, как и собрание у Шэдуэлла за спиной. Он чувствовал на себе обвиняющие взгляды. «Какая глупость!» — пробормотал он убийцам. Затем, широко раскинув руки, развернулся к членам совета. «Я должен принести извинения за этот несчастный...» «Ты здесь нежеланный гость!» — оборвал его один из ясновидцев. «Ты принес смерть в дом Капры!» «Это недоразумение!» — ответил он тихо. «Нет!» «Я настаиваю на том, чтобы вы выслушали меня!» И снова услышал в ответ. «Нет!» Шэдуэлл выдавил из себя тонкую улыбку. «Вы называете себя мудрыми», — сказал он. «Если это так, вы выслушаете то, что я собираюсь сказать. Я пришел сюда не один. Со мной люди, ваши люди, ясновидцы. Они любят меня, потому что я хочу увидеть фугу процветающей. И теперь я готов позволить вам разделить мой триумф, который вскоре последует, если вы того пожелаете. Поверьте мне». «Я освобожу фугу, с вашей поддержкой или без нее. Я ясно изложил свои мысли?» «Убирайся отсюда», — ответил тот старик, который внимательно следил за ним. «Осторожнее, месье Мэрис», — произнес шепотом кто-то еще.
«Кажется, вы ничего не понимаете», — сказал Шэдуэлл. «Я же принес вам свободу».
«Ты не ясновидец», — отозвался месье Мэрис. «Ты чокнутый».
«И что с того?»
«Ты обманом пробрался сюда. Ты не слышишь голоса Капры».
«О, напротив, я слышу голоса», — возразил Шэдуэлл. «Я слышу их ясно и четко, и они говорят мне, что Фуга беззащитна, что ее правители слишком долго прятались от опасности, что они слабы и напуганы».
Он обвел взглядом лица тех, кто стоял перед ним, и вынужден был признать. На этих лицах отражается не слабость и страх, о которых он говорил, а лишь стоицизм. На его преодоление уйдет слишком много времени. Шэдуэлл бросил взгляд на полицейских, застреливших Норриса.
«Судя по всему, у нас нет выбора», — сказал он.
Полицейские прекрасно поняли его и вышли. Шэдуэлл обратился к совету.
«Мы хотим, чтобы ты ушел», — повторил месье Мэрис.
«Это ваше последнее слово?»
«Именно», — сказал старик.
Шэдуэлл кивнул. Секунды шли, а никто не пошевелился. Затем дверь открылась, и вернулись вооруженные полицейские. Они привели с собой еще 4 бойцов элитного отряда. Сейчас здесь была полная шестерка стрелков.
«Я прошу вас в последний раз», — произнес Шэдуэлл, пока отряд выстраивался по бокам от него. «Не стоит сопротивляться!»
Члены совета казались скорее ошеломленными, чем испуганными. Они прожили жизнь в мире чудес, но изумила их лишь наглость, с которой они столкнулись сейчас. Даже когда стрелки подняли оружие, никто не произнес ни слова протеста. Только месье Мэрис спросил.
«Кто такой Шэдуэлл?»
«Мой знакомый торговец», — ответил ему человек в красивом пиджаке. «Но он давно умер и забыт».
«Нет», — возразил месье Мэрис, — «Шэдуэлл — это ты».
«Называйте меня как вам угодно», — пожал плечами пророк. «Только склоните передо мной головы, склоните головы, и я все прощу».
Никто не двинулся. Шэдуэлл повернулся к бойцу слева и забрал у него пистолет. Он нацелил его месье Мэрису в сердце. Их разделяло не более 4 ярдов, даже слепой не промахнулся бы с такого расстояния.
«Я повторяю еще раз. Склоните головы!»
Наконец-то несколько участников собрания поняли серьезность положения и сделали так, как он требовал. Однако большинство стояли на своем, не желая подчиниться из гордости, глупости или простого недоверия. Шэдуэлл понимал, что только он сможет переломить ситуацию. Либо он сейчас спускает курок и завоевывает себе мир, либо он покидает зал аукциона и никогда больше не возвращается сюда. В этот миг он вспомнил, как стоял на вершине холма, а под ним расстилалась Фуга. Это воспоминание качнуло чашу весов. Он выстрелил в старика. Пуля пробила грудь месье Мэрису, но крови не было. Он не упал. Шэдуэлл выстрелил еще раз, потом еще. Каждый выстрел попадал в цель, но старик все равно не падал. Коми-вояжёр ощутил, как волна паники пробежала по отряду стрелков. Один и тот же вопрос готов был сорваться с губ. Почему старик не умирает? Шэдуэлл выстрелил в 4-й раз. Когда пуля вошла в тело, жертва сделала шаг навстречу своему палачу. Старик поднял руку, надвигаясь на Шэдуэлла, как будто хотел вырвать у него дымящийся пистолет. Этого движения оказалось достаточно, чтобы один из 6 стрелков лишился самообладания. Истерически завизжав, он открыл стрельбу по толпе. Его истерия мгновенно передалась всем остальным. Они принялись палить, опустошая обоймы, лишь бы закрыть глядевшие на них обвиняющие глаза. Через несколько секунд комната наполнилась дымом и грохотом. Сквозь завесу дыма Шэдуэлл увидел, как старик, в которого он выстрелил первым, завершил начатое движение, отдав ему честь, после чего упал замертво. С его смертью выстрелы не затихли. Несколько членов совета опустились на колени, склонив головы, как того требовал Шэдуэлл, другие пытались забиться в углы комнаты. но большинство упали мертвыми там, где стояли. Затем стрельба прекратилась так же внезапно, как началась. Шэдуэлл отбросил пистолет в сторону и, хотя он не переносил вида крови, заставил себя оглядеть разгромленную комнату. Он чувствовал, тот, кто намерен стать богом, не имеет права отворачиваться. Сознательное нежелание видеть правду — это человеческое качество, а Шэдуэлл собирался покончить с этим состоянием. Он осмотрел поле боя и нашел это зрелище не таким уж непереносимым. Он смотрел на трупы, как на груды мяса и костей, чем они в сущности и являлись. Однако, когда Шэдуэлл повернулся к двери, кое-что все-таки заставило его вздрогнуть. Это было воспоминание о последнем жесте Месси Мэриза, как он шагнул вперед, протягивая руку. Шэдуэлл до сих пор не понимал, что означал тот жест. Старик словно требовал платы. Шэдуэлл старался отыскать иное объяснение, но не смог. Он, бывший некогда торговцем, наконец-то стал покупателем, и предсмертный жест Месси Мэриза был призван напомнить ему об этом. Нужно ускорить кампанию, подчинить оппозицию и как можно быстрее добраться до вихря. Когда Шэдуэлл отдернет облачную завесу, он станет богом. А боги не подвластны требованиям кредиторов, живых или мертвых.